когда мы принимаемся за какое-либо дело, то помимо тех задач, которые могут иметь место, мы имеем и какую-то конечную цель. Отец Киприан сейчас сказал о некоторых задачах, которые стоят перед теми, кто будет постоянно посещать эти курсы. Но мне бы хотелось обратить внимание на нечто, с одной стороны, кажется, более далекое, а с другой стороны, по-моему, самое близкое. Мы же приступаем к таким вопросам, которые относятся к области религии, христианской религии. И вот здесь должно, по-видимому, сказать несколько слов о том, что собой должно представлять такая работа. Скажу очень простые вещи. Христос пришел только с одной целью. Только с одной целью. Сейчас, правда, пытается их умножить. И очень много разных трактовок христианства, которые были никогда не виданы, не слыханы. Но цель это одна. Он называется Спасителем. Правда, удивительно узкая область. Но когда корабль тонет, едва ли кто-либо думает о других целях. Церковь, установленная, имеет только одну единственную цель. Опять спасение человека. Любое богословие, любая богословская наука, все богословские науки вместе взяты, все духовные школы, все курсы и так далее, как бы мы их ни называли, они в конечном счете должны быть сведены именно к той же самой цели. Но что это такое спасение? Что это за икс? О каком спасении идет речь? Для того, чтобы понять это, оказывается, уже сейчас, когда прошло 2000 лет, оказывается, уже приходится говорить немало. Когда-то, может быть, это было достаточно несколько слов. Если мы обратимся к Священному Писанию, то там мы находим не только слова, но мы находим еще нечто другое, с чем мы сейчас совершенно не встречаемся. Там мы находим поразительные деяния, которые действительно невольно обращали на себя внимание и не только привлекали людей своей внешней стороной, а они заставляли их задуматься, откуда это и как это может быть. Я говорю о первом веке христианства, которое стоит уникальным образом в истории христианства и который назван веком чрезвычайных дарований. Ведь можно же, наверное, понять, что христианство, народившись в атмосфере потрясающей враждебности, кстати, должен сказать, небывалой в истории человечества и в истории религии, потрясающей ненависти и преследований. Сам основатель был распят. Все его ученики, за исключением Иоанна Богослова, окончили жизнь трагически. Римская империя, в области которой находилась сама Палестина, Израиль тогдашний, издала законы, жесточайшие по отношению именно к христианству и только к христианству. Вообще поразительные вещи. Всем другим религиям было позволено жить и действовать. Христианство было удивительным исключением. Что же такое в нем было? Почему оно таковым оказалось перед лицом как иудейской власти, церковной, скажем, власти, так и римской, светской власти? Но это вопрос другой, об этом, может быть, отдельно поговорим. Хотя в высшей степени это вопрос важный, интересный. Хочу сказать о другом. Что те гонения, которые были предприняты против христианства, являются беспрецедентными. И если бы не было той чрезвычайности, о которой я сказал, век чрезвычайный, то есть не было бы совершенно потрясающих, то, что мы можем назвать на религиозном языке чудесных явлений, христианство выжить не могло бы. Каждый, кто был замечен в христианстве, подвергался смертельной казни. Смертельной, просто ужасной казни. Это был не просто расстрел, не просто отрубали голову. Это предавали изощренным пыткам. Как оно могло бы сохраниться? Причем с самого первого мгновения, и это продолжалось до 313 года. До сих пор этот феномен остается, как мне кажется, недостаточно осмысленным, никто еще не занимается с психологической даже точки зрения этим вопросом. Как можно было сохраниться этой религии в таких условиях? Христиан Кальван, вот девиз. Религия иллицита, религия недозволенная по римским законам. А какова была суровость римских законов? По-моему, даже те, кто и не занимались специально этой областью, представить себе могут. Итак, в первом веке и в последующие века, правда, не в той мере, и до настоящего времени христианство говорит не только о том, чему оно учит, но оно являло и особые потрясающие действия, которые обращали на себя внимание, которые привлекали людей и которые заинтересовывали их, и которые хотели осмыслить, что же это такое. Христианство говорит о спасении. Христианство говорит о Боге. Причем, как оказалось, христианство говорит так, как не говорила ни одна другая религия. Сейчас я хочу вам в качестве вот первых слов сказать такие вещи, что очень много в богословии отведено вопросам, которые, к великому сожалению, не имеют практически никакого отношения к этой главной цели. Западное богословие давным-давно ушло уже от этого. Занимается вопросами, которые непонятны, как они возникают. То есть понятно, из человеческого просто любопытства. А как узнать, что это такое там в Троице? А что делал Бог до творения мира? А что было бы, если бы человек не пал? И так далее. Спрашивает человек, а что вы от этого получите? И что можно узнать? Хотите погадать на кофейной гуще? Ох, это очень, конечно, интересно. Особенно на святках. Все богословие должно быть центростремительным. Оно должно иметь конкретную цель. И эта цель как раз очень важна для самого первоначального осмысления человеком, когда он приступает к изучению христианства. Что такое спасение? Что такое вот такие христианские понятия, как Бог Троица? Как у нас связано с этой идеей? Кто такой Христос Спаситель? От чего Он спас? Что значит Он спас от греха? Разве мы не грешим? Разве христиане все святы? Что значит спас от смерти? Разве никто не умирает? Что такое христианская любовь? Мы все говорим и знаем это слово, говоря, что это совсем нечто другое. Что такое христианское смирение? Это что такое униженность, покорность, забитость, пассивность? Я вам скажу, что, может быть, одним из самых серьезных вопросов, которые должны рассматриваться в тех случаях, когда мы хотим что-то узнать о христианстве, это выяснение основополагающих понятий, связанных с христианством. Потому что, хотя слова одни и те же, а содержание оказывается совершенно иным. Еще раз обращаю внимание, почему христианство оказалось гонимым? Почему представители всех религий так дружно обрушились на него? В чем дело? Какие угодно же были религии. Римская империя была открыта для всех религиозных верований. Что здесь случилось? Христиане были какими? Извергами? Нет. Восставали против существующей власти? Нет. Были покорными гражданами? В чем причина? Энгельс, Фридрих Энгельс, да-да, классик марксизма, который, кстати, очень серьезно занимался изучением истории христианства, написал фразу, которая не только обращает на себя внимание, а которая заставляет задуматься о многом и которая действительно требует самого широкого раскрытия. Он сказал следующее. Христианство, возникнув, вступило в резкое противоречие со всеми окружавшими его религиями. В резкое противоречие. Множество было религий, и все они, в общем-то, были, при всем их различии, они просто были различны, но они не противостояли друг другу. Христианство вдруг оказалось совершенно иной религией. Вступило в резкое противоречие. Чему же такому учило христианство? Что ж от худого, когда оно учило о любви к ближним? О том, что ближний – это наш каждый человек, с которым мы соприкасаемся. Что худого, когда она говорила о жертвенности, о кротости, о смирении, о воздержании. Что худого? В чем дело? Откуда такая ненависть? При ближайшем знакомстве с христианством выясняется, в чем причина. Оказывается, оно о том же, кажется, о всех тех же предметах, о которых всегда говорили и другие религии, учило совершенно иначе. Я вам приведу просто один пример. Пример вопиющий. Пример, я бы сказал, страшной антирелигиозности христианства. Вот если задать вопрос. Допустим, люди не знают. Сказать, что нужно для того, чтобы достичь, ну, рая, Царства Божьего, спасения. Всегда единогласно все отвечают, что надо сделать. Исполнять заповеди этой религии. Не правда ли разве? Так, правда же? Надо быть праведным. Верно же? Ну, конечно. И праведный человек, свято живущий, так сказать, святой человек, он, конечно, и достигает этого. Вы знаете, что сделало христианство? Что оно заявило? Ужаснейшую вещь. Первый в рай вошел негодяй. Не праведники, не первосвященник, ну, на нашем языке патриарх, не архиереи, так всем понятно, не священники, не богословы, книжники тогда назывались, профессора, не богословы, нет, негодяй, вор и разбойник. Первый вошел в рай. Как это понравится, скажите? Это что такое? Это что за заявление? Это значит, погреши, погреши, раз покаялся, и все в порядке? Это разложение просто полное. Скажу вам так, что какой истины христианской мы не коснемся, я говорю о христианских, специфических христианских истинах, каждая из них оказывается поразительно иной по сравнению со всем тем, о чем учили, говорили и проповедовали все другие религии. Это отдельная тема. Тема, которую можно было бы назвать как тема «истинность христианства». Вы знаете, просто сказать «истинность христианства» можно улыбнуться. Каждая религия считает себя истинной. Очень хорошо. А есть ли какие объективные аргументы, подтверждающие истинность религии? Вы спросите представителей других религий. Спросите, почему вы считаете, что ваша религия истинна? Пусть приведут те аргументы, которые я могу принять независимо от того, являюсь ли я верующим представителем этой церкви, этой религии или нет. Объективные аргументы, независимые. В христианстве их множество, этих аргументов. Причем независимо от того, верит человек или не верит. Христианин он или не христианин. Объективные аргументы, множество свидетельствует о чем? Я сказал слово «истинность». Переведу его несколько. Эти аргументы свидетельствуют о том, что эти истины, эти положения христианской веры не могли возникнуть, слышите, не могли возникнуть в ту эпоху, да можете в любую другую, в ту эпоху, в том окружении, в той религиозной атмосфере, религиозно-философской, которая и была на период происхождения христианства. Неоткуда было взять эти истины. Откуда они появились? Вот вопрос. Не было источника. Откуда? И я вам назову, что этих истин множество. Учение о Боге. Совершенно беспрецедентное учение о Боге Троице. Совершенно беспрецедентное, скажем, учение о Боге любви. Совершенно непонятное и невыносимое учение о Боге смирении. Крест – символ христианства. Учение о спасении – это что, Богу надо распинаться, чтобы Он спасти людей? Что за глупость? Разве Он не всемогущий? Что это за странность? Для чего тут нужно соединяться с человечеством? Бог сказал и спас, и все в порядке, не правда ли? Одна за другой глупости в кавычках. Учение о Боговоплощении ничего общего не имеет с теми учениями, которые были в то время. Учение о воскресении, ну, это вообще полное вообще безумие. Когда апостол Павел пришел в Ареопаг, его пригласили философы и мудрецы, которые услыхали, что он что-то проповедует, о чем они еще не слышали, а афиняне ничего так не любили, как послушать что-нибудь новенькое. Ну, как и мы все, конечно. Пригласили его. Все хорошо, пока он говорил. Все нормально. И вдруг заговорил о воскресении. Реакция была совершенно однозначная. Иди, голубчик, послушаем тебя другой раз. Сказки нам не рассказывай. Все основополагающие истины христианства оказываются совершенно невместимы вот в те рамки, которые были в то время. Я просто указываю на идею. На самом деле очень важно поговорить по каждому из этих пунктов отдельно, чтобы убедиться самим, что эти истины имеют неземное происхождение. К тому же надо добавить очень серьезный аргумент. Кто их нам оставил? Кто их оставил? Мы читаем Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, послание Петра. Кто это такие были? Философы? Философы, да? Рыбаки. Вы хотите услышать какие-то глубокие, высокие истины? Ну, сходите к рыбакам. Послушайте. Я думаю, что-то интересное услышите наверняка. О том, как два карася потащат лодку. Эти простецы, о которых прямо сказали, когда их пригласили даже на суд Иоанна и Петра. Иоанн, любимый ученик Христа. Петр, старший из учеников. Когда их на суд привели, послушали, сказали, да, это люди не книжные, то есть, ну, не образованные. И вдруг у них такие истины откуда? Ну, вот сегодня мне бы хотелось поговорить несколько о других вещах. Это в качестве все преамбулы. С тем, чтобы ориентировать лучше нашу мысль. Первое. Нельзя заниматься богословием, превратив его в какую-то философию, в какое-то развлечение интеллектуальное. Любая работа должна быть центростремительной. И основная наша идея в чем должна заключаться? Мы знаем, что мы все, чему подобны? Кораблю, который тонет. Тонет. Как только родился, даже еще не родился, корабль начинает тонуть. В какой момент он перевернется и потонет, никто из нас не знает. Хотя мы точно знаем, что потонем. У каждого свой предел. И разумный человек, конечно же, прежде всего должен задуматься о том, а для чего я живу? Ради чего я живу? Для чего мне все это? Для чего мне богатство? Для чего слава? Для чего мне здоровье? Каким умирать лучше, больным или здоровым? Само долголетие, что оно означает? Каждый знает, обратившись вспять на прошедшую жизнь, она пролетела как миг. И даже если бы я жил опять 1000 лет, опять так же через 1000 лет обращусь и посмотрю все как миг. Смысл человеческой жизни, в чем же он? В чем он? Для чего человек живет? Это проблема из проблем. И вы знаете, что в истории человечества эта проблема решалась по-разному. По-разному. Христианство дает свое понимание, которое мы можем назвать истинным пониманием. По той простой причине, если мы сумеем показать, что христианство имеет божественное происхождение. Истинно то, что от Бога. И если христианство божественно, следовательно, и то, что оно дает в данном вопросе, является истиной. Истина – это что такое вообще-то истина? Помните, когда Пилат спросил Христа, а что есть истина? Он не ответил ему. Не ответил. Бессмысленно было отвечать. Сами понимаете. Философии думают, что истина – это какая-то абстракция, какая-то идея, какая-то правильная даже мысль. Оказывается, истина – не что, а кто. Истина – то, что есть всегда, не то, что меняется. Не то, что сейчас одно, а завтра другое. Истина то, что есть. Кстати, слово «истина» от слова «есть». И вот это первое, с чем соприкасаемся мы, когда пытаемся говорить о Боге. Вообще-то, скажу так, о Боге говорить очень трудно. Мы, конечно, очень рискованное предприятие делаем, говоря о Боге. Но нельзя и не говорить. Мы же веруем в Бога. И здесь спросят, а в кого вы веруете? Помню один диалог, был еще в советское время, Когда-то один мне доказывал, что Бога нет и быть его не может. Я просто спросил его, а вы объясните мне, пожалуйста, вы о ком говорите? И когда он мне рассказал о своем представлении о Боге, я сказал, ну, знаете, дайте руку, я с вами вполне согласен. Этого Бога нет. Так что, видите, мы с ним подружились. Кто же такой Бог? Мне вспоминаются строки из Максимилиана Волошина, который пишет, как-то сказал, когда я говорю о Боге, мои слова подобны львам ослепшим, что ищут источника в пустыне. Пожалуй, это верно. С одной стороны, действительно, все слова о Боге, они являются только образами, только некоторыми намеками, некоторыми ориентирами. Потому что что мы можем сказать о том, что по самому определению принципиально отлично от нас? Христианское учение радикальным образом отличается как от концепции пантеистических, которые сливают понятие Бога с космосом. Deus sive natura. Это одна из аксиом философии Спинозы. Правда, он был отлучен потом от синагоги, и в частности и за эти вещи. Но Бог или природа, он сказал, Бог или природа, то есть Бог есть природа, это вот одно из понятий, когда под Богом разумеет не что иное, как вот эту всю, так сказать, тварность, всю эту космичность, все то, что есть, как таковое. Христианство отвергает это понимание. И говорит, что нет, Бог отличен принципиально от всего того, что есть, что в смысле доступно нам. Бог не есть материальность, Бог не есть вещество, Бог не есть даже вот эта духовность, о которой говорим мы. Бог нечто другое. В то же время христианство отвергает и другую крайность. Кстати, ту, в эпоху расцвета которой христианство и возникло. Речь идет о политеизме, о многобожии. Когда под Богом разумели нечто иное, как некое антропоморфическое существо, которое обладает только гораздо большими силами, возможностями, чем человек. Вот это множество богов, это многоначалие, о котором Афанасий Великий сказал, что оно есть безначалие. Вот это наделение богов всеми человеческими свойствами, в том числе и сами отвратительными, и лукавством, и ложью, и преступлениями, и развратом, и так далее. Христианство отвергло и эту идею. Оно говорит, нет-нет, Бог не это, совсем не это. Что же говорит христианство о Боге? Я сказал вам, назвал два очень серьезных момента, которые решительным образом выделяют в данном случае христианскую религию из области, из сфер всех других религий. Во-первых, оно утверждает, что Бог не является моноипостасным. Моноипостасный, то есть с одной ипостасью. Ну, так перевести на русский язык можно несколько грубо, но сказать одноличностным. Ну, так, как мы вот сами себя осознаем. Как каждый человек осознает. Не является моноипостасным. Христианство этим решительно скорректировало ветхозаветное откровение. Это то, что было до Христа. Вот это все книги Ветхого Завета. Там мы видим Бога моноипостасным. Впоследствии эту моноипостасность усвоило себе мусульманство. Утверждается, что Бог не только обладает единой сущностью, но и единой личностью. Он один, и все. Христианство заявило «нет». Причем странно это было заявлено. Если возьмете Евангелие и послание, то там по существу мало что раскрывается. Говорится только о таких понятиях, как Отец, Сын и Дух Святой. Причем говорится о Сыне как рождающемся, как рожденном, о Духе как исходящем от Отца. То есть, с одной стороны, можно было понять три Бога. С другой стороны, оказывается, между ними генетическая какая-то связь. Причем связь, которую описать не так просто. Но, по крайней мере, одно очевидно. Некто, Отец, рождающий Сына, Логос. По-гречески Логос значит слово. Слово или ум, или мысль. Много значений. Само слово Логос имеет порядка сотни значений в греческом языке. Но в данном случае, кстати, в нашем Евангелии переведено как «слово» с большой буквы. И говорится о третьей ипостаси, как Духе Святом. Опять-таки, ипостаси, если хотите, ну, лицо, как мы часто переводим, как личности, которые связаны опять-таки с Отцом. В символе веры, который был составлен уже в 4 столетии, сформулирован. Там ничего большего не было сделано. Только сформулировали то, что всегда было. Говорится о Духе Святом, как исходящем от Отца. И так утверждается. Утверждается следующее. То есть простая мысль, которую там находим. Что, оказывается, Бог, с одной стороны, кажется один, но с другой стороны, Он имеет три выражения, или три ипостаси, или три лица. Три, если хотите, даже обнаружения. Вот, кстати, эта мысль, она послужила потом основой для возникновения многих неверных представлений. Должен вам сказать, что в первые столетия христианства и до настоящего времени все время пытаются исправить это христианское учение. Все время пытаются, оно никак не входит в рамки того, что ну, нам кажется правильным. Как его исправляли? В кавычках исправляли. Христианство решительно отвергало, церковь отвергала эти учения. Как же они исправляли? Ну, говорили так, что Бог один, Он один, но проявляет себя то, как Сын миру является, то, как Дух Святой, например. То есть проявляет себя в различных образах, или в различных модусах, или в различных лицах. Потому что представьте себе, что Бог один, но в трех лицах совершенно непонятно, что это такое. В символе веры было сформулировано так учение. И у святых отцов, что он имеет одну сущность. Все эти три лица имеют одну сущность, но три ипостаси. Единосущен, но три ипостасен. Если хотите, ну один, как часто говорят, хотя это не совсем верно, равно трем. И три равно одному. Единосущен, но три ипостаси. Это учение действительно странное, как вы видите, с точки зрения религиозных представлений и того времени, и последующих времен, и труднопонимаемое. И неудивительно, что это труднопонимаемое. Мы потому что касаемся сферы, той сферы, которая недоступна нашему непосредственному опыту. И мы здесь должны коснуться хотя бы немного гносеологической стороны этого вопроса. Дело в том, что откуда все наши слова и понятия? Откуда они? Ну, в конечном счете, из опыта. Я помню, еду в поезде, как женщина там с девочкой маленькой в купе, ну, смотрим, пробегают там за окном картины всякие, и вдруг там пасется стадо овец. Эта маленькая девочка спрашивает маму: «Мама, мама, что это такое?» Мама говорит ей: «Овцы». Она: «Овцы?» Теперь она знает слово «овцы» и знает, что такое стоит за этим словом. Видите, откуда наше понятие? Откуда? Из опыта. Причем опыта какого? Коллективного. Мы все это видим, все называем одним словом, и мы понимаем друг друга. Нам понятны эти вещи. Мы знаем, что такое стул, что такое стол, что такое микрофон, что такое магнитофон и так далее. Мы знаем. Когда не знаем, мы спрашиваем: а что это такое? Компьютер, что это такое? Объясняет. Это адская машина. А, ну все ясно. Может быть, другое там объяснение. Это вопрос другой уже. Неважно. Вот откуда наши слова, наши понятия. Они из этого опыта. Ну, а представьте себе, когда человек имеет тот опыт, который мы не можем иметь. В каком мы тогда положении окажемся? Я помню, какие-то далекие времена, как-то студентом, приехав откуда-то, говорю: «Знаете, что такое киви?» Они: «Нет, не знаем, что такое киви». Я говорю: «Хотите, я вам расскажу?» «Ой, расскажите». «Ну, это вот такое, знаете, сверху там бурое, внутри разрежу зелененькое, там черные точечки, вкус такой сладкий, там и кислый, все такое. Поняли меня?» Они все смеются. «Да ничего, говорят, не поняли». Я говорю: «Ах, беда-то какая». А действительно, как передать? Невозможно.